Мировая история в лицах. Художники. Рембрандт ван Рейн. Составитель Владимир Савинин. Читает Евгения Тимерман. Рембрандт Харменс ван Рейн. Годы жизни 1606-1669. Великий мастер светотени, признанный художник, гравер, афортист, он снискал подлинную славу и неприкрытую ненависть современников и совершил настоящую революцию в живописи. Никто прежде не умел так правдоподобно отражать в картинах весь спектр человеческих чувств и переживаний. Детство. Выходец из многодетной семьи состоятельного мельника, Рембрандт родился в Лейдене 15 июля 1606 года на отцовской мельнице, стоявшей на реке Рейн, благодаря которой впоследствии великий мастер и получил свое прозвище «Ван Рейн». Рембрандт был восьмым из девятерых детей и родился в то время, когда дела отца шли хорошо, как никогда. Именно поэтому юный Рембрандт, в отличие от своих старших братьев, получил действительно хорошее образование. Отец отправил его в престижную латинскую школу, надеясь, что впоследствии сын поступит в Лейденский университет. Лейденский университет – старейший университет Нидерландов, основанный в 1575 году принцем Вильгельмом Оранским. Ботанический сад, принадлежащий университету, является одним из старейших в мире. Однако самому Рембрандту занятия в школе не приносили удовольствия. Учился он плохо, а вскоре и вовсе изъявил желание сделаться живописцем. Отцу пришлось уступить настойчивому сыну, и уже в 13 лет тот был отдан учиться живописи. Первым преподавателем Рембрандта стал лейденский живописец Якоб ван Сваненбург, специализировавшийся на исторических полотнах. В мастерской своего учителя юный Рембрандт пробыл 3 года. Впрочем, нельзя сказать, что за это время он добился каких-то ощутимых успехов, а потому по истечении указанного срока он занялся поисками нового наставника. В 1623 году Рембрандт начал брать уроки у нового учителя, Питера Ластмана, для чего переехал в его амстердамскую мастерскую. Ластман, который в свое время прошел стажировку в Италии и специализировался на исторических, мифологических и библейских сюжетах, оказал сильное влияние на формирование раннего стиля Рембрандта. Пристрастие к пестроте и подробнейшей детализации изображения, свойственное Ластману, надолго стало частью живописного стиля самого Рембрандта. В этом стиле были созданы такие работы, как «Историческое полотно» и «Каменование святого Стефана». По сравнению с более зрелыми работами, все картины раннего периода невероятно яркие, красочные, детализированные. Складывается впечатление, что в то время Рембрандт преследует только одну цель – как можно достовернее передать любую, самую незначительную деталь, каждый элемент изображаемого им сюжета и сделать картину максимально реалистичной. Достигнув определенного уровня мастерства, Рембрандт в 1627 году вернулся в Лейден и вместе со своим другом Яном Ливенсом открыл собственную мастерскую. В этот же год он начал набирать учеников и всего за несколько лет приобрел известность. В 1628 году Рембрандт мог по праву считаться уже вполне сформировавшимся художником, поскольку в то время уже имел собственного ученика – Герарда Дау, ставшего впоследствии известным живописцем. Ранние годы. Первые известные картины Рембрандта относятся к 1627 году. В это время художник невероятно много работал, ежечасно стараясь усовершенствовать свою живописную технику, а потому весь окружающий мир представлялся ему бесконечным источником вдохновения. Своих моделей он искал повсюду. Часто на эскизах, картинах и гравюрах он изображал своих близких знакомых и членов своей семьи. Не гнушался он и автопортретами. «Пять чувств» или, как их еще называют, «аллегория чувств» — серия картин Рембрандта, изображающих олицетворение осязания, обоняния, зрения, слуха и вкуса. Эти картины являются самыми ранними работами художника. Он написал их в возрасте 18-19 лет. До нас дошли лишь 4 картины. Местонахождение вкуса, как и то, что изображено на ней, неизвестно. В период позднего Средневековья художники часто брались за этот сюжет. все чувства передавались ими через ассоциации. Например, картина зрения, продавец очков, отсылает нас к голландской идиоме «продать очки», то есть обмануть кого-то. Рембрандт писал как по собственному желанию, согласуясь со своим вдохновением, так и на заказ, в основном работал над портретами. Но что бы ни подтолкнуло художника на создание картины, его полотна неизменно пленяли зрителей выразительностью и живыми, детально проработанными характерами. Подобно другим мастерам эпохи барокко, Рембрандт начал постепенно постигать тайны светотени, чтобы еще точнее, еще тоньше передавать всю гамму человеческих эмоций. Во многом молодой Рембрандт равнялся на работы немецкого живописца Адама Эльсхаймера, а также на произведения караваджистов, последователей стиля художника Караваджо. У каждого из уже признанных мастеров Рембрандт брал какую-то одну, особенно ему приглянувшуюся деталь, создавая тем самым свой собственный стиль, который впоследствии прославил его на весь мир. Итогом творческих поисков молодого Рембрандта стали такие полотна, как «Тавид и Анна с ягненком», «Валаам и ослица». В этих работах он не только позволил разгуляться своей богатой фантазией, но и проявил стремление к высокой степени выразительности. Религиозные сюжеты будут визитной карточкой Рембрандта. До конца своих дней в творчестве он будет возвращаться к библейским мотивам. Любопытно, что при этом его мать была католичкой, отец принадлежал к голландской реформаторской церкви, а сам Рембрандт был протестантом и крестил своих детей соответственно. Также примечательна работа, написанная Рембрандтом в 1628 году и получившая название «Художник в мастерской». Предположительно, она может являться автопортретом самого молодого живописца, запечатлевшего себя в момент созерцания собственного творения. Весьма интересна композиция картины. Рембрандт намеренно изобразил холст, над которым ведется работа, на переднем плане, из-за чего сам живописец кажется маленьким, незначительным. Таким же ничтожным предстает и человек перед силой и мощью искусства. Есть теория, что для картины «Художник в мастерской» Рембрандту позировал его ученик Герард Дау. Позже Дау создаст картину с тем же названием и замыслом. Он пытался копировать учителя, как это было принято, и настолько преуспел в этом деле, что часть его работ ошибочно была приписана Рембрандту. Общая мастерская. За время своего пребывания в Лейдене Рембрандт познакомился со многими талантливыми художниками и граверами. Он часто общался с Ливенсом, который был ему не только другом, но и конкурентом. Молодые художники нередко брались за один и тот же сюжет – заимствовали друг у друга новые живописные приемы и неизменно восторгались Рубенсом. А потому нет ничего удивительного в том, что работы их в то время были чрезвычайно похожи. Рембрандт и Ливенс, работая вместе, друг у друга многому учились. Интересно, как общая мастерская повлияла на обоих, как сложилась их судьба. Заниматься живописью Ливенс начал уже в 8-летнем возрасте, в 10 стал учеником Питера Ластмана, после чего обучался в Амстердаме и Утрехте, где в то время было сосредоточение голландской и итальянской живописи. К 18 годам Ливенс стал автором таких масштабных и известных картин, как «Пилат умывает руки», «Игроки в карты». Умывание рук являлось ритуалом, который доказывал непричастность человека к совершению какого-то преступления. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». Евангелие от Матфея, глава 27, строка 24. Таким образом он показывал, что сам не хотел приговаривать Иисуса к распятию, его заставила толпа. Изображение играющих в карты людей – излюбленный сюжет караваджистов. На эту тему рисовал и сам Караваджо, и Герит ван Хонхорст, и другие художники. На работе Ливенса, по одной из версий, можно узнать Рембрандта. Он в голубой накидке и с трубкой в руке. Если этот герой действительно рисовался с него, то перед нами самое раннее изображение художника, все его автопортреты были написаны годами позднее. Как раз в это время Ливенс знакомится с Рембрандтом. Будучи опытнее, он подсказывал коллеге, учил его и был уверен в своих силах. Художники позировали друг другу, брались за одни сюжеты – распятие, воскрешение Лазаря, Самсон и Далила – рисовали одних и тех же людей, чаще всего в экзотических нарядах. Но ни большой талант, ни богатый опыт, ни успешная карьера при дворах вельмож и королей не смогли оставить Яна Ливенса в памяти людей так, как остался Рембрандт. Его друга и коллегу забыли и несколько столетий не вспоминали. Свой стиль. В 1629 году в жизни молодого Рембрандта произошли серьезные перемены. Его работы заметил секретарь самого принца Оранского Константин Хюйгенс, известный в то время поэт и меценат. Основным инструментом, с помощью которого Рембрандт раскрывает свои полотна в новом виде, стала игра света-тени, являющаяся отличительной чертой не только самого художника, но и всей эпохи барокко. Хюйгенс сравнивал полотна Рембрандта с самыми лучшими произведениями современных итальянских и даже античных мастеров, тем самым необычайно высоко оценивая мастерство Ван Рейна. А молодой Рембрандт, вдохновленный сложными многофигурными полотнами Рубенса, написал для принца парные картины «Поднятие креста» и «Снятие с креста». Как мы уже знаем, на полотнах Рембрандта часто можно видеть близких художнику людей, родственников, друзей, знакомых. В 1631 году он написал портрет пожилой женщины в образе пророчицы Анны, в которой современники без труда узнавали мать Ван Рейна. В будущем Рембрандт часто будет обращаться именно к портретам пожилых людей, и, работая над пророчицей Анной, он продумывает основную схему, которой будет придерживаться в дальнейшем. Так он редко пишет пожилых людей в компании, намного чаще представляя своих моделей в одиночестве, всеми силами стараясь передать царящую вокруг портретируемого атмосферу. За свою жизнь Рембрандт не раз обращался к услугам натурщиков и моделей, но также и часто изображал себя. По одной из версий, Рембрандт написал около 90 автопортретов, причем лишь на одном он улыбался. Не все искусствоведы согласны с этим числом, считая большую часть подделками, однако то, что художник часто писал с себя – факт. Конечно, работая на заказ, Рембрандт старается угодить заказчику, однако, повинуясь собственному вдохновению, будучи предоставлен сам себе, он освобождается от условностей и стремится создать удивительно живой и точный образ. Благодаря Хюйгенсу молодой Рембрандт смог связаться с богатыми заказчиками, для которых впоследствии написал несколько полотен, а также получил заказ для самого принца Оранского на серию картин на религиозные сюжеты. В 1631 году он оставил свою мастерскую на попечение Ливенса и переехал в Амстердам. Этот богатый торговый город открывал для художника новые возможности. Горожане быстро оценили талант Рембрандта по достоинству, и в скором времени у него появились состоятельные почитатели. Многие видели в Ван Рейне нового Рубенса, великого мастера эпохи барокко, и надо сказать, что живописец полностью оправдывал ожидания. Картина «Урок анатомии доктора Тульпа», написанная в течение первого года жизни в Амстердаме, принесла Рембрандту широкую известность. Это было первое полотно, которое художник подписал своим полным именем, а не инициалами. В случае с этой картиной он новаторски подошел к выстраиванию композиции группового портрета, придав позам непринужденность и объединив всех участников единым действием. В портретах, которые Рембрандту заказывали неизменно, он не только чуть ли не с фотографической точностью передавал черты лица своих моделей, но и столь же тщательно выписывал их одежду и украшения, как, например, в картине «Портрет мужчины в горжете и шляпе с перьями».
Амстердам. Переезд в Амстердам значительно повлиял на творчество Рембрандта. Здесь он начал получать много серьезных заказов, здесь же продолжил совершенствовать свое мастерство. Все это время художник неустанно работал, писал с натуры, создавал гравюры, делал бесчисленные этюды. Мастерство портретиста Рембрандт развил уже очень высоко. За что бы ни брался, он всякий раз с небывалой тщательностью прорабатывал все детали и блестяще передавал характер модели. Однако наиболее свободны и разнообразны в изобразительном плане все же не работы, выполненные на заказ, а автопортреты мастера и портреты близких ему людей. Именно в них художник, не рискуя оскорбить заказчика, смело экспериментировал, стараясь найти наиболее